Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа – бунт заключенных в Челябинском СИЗО номер один. Около 100 человек подожгли матрасы, нанесли себе порезы, проломили стены камер. День тишины на востоке Украины. Будет ли новое перемирие эффективнее предыдущих? Поэт Лев Рубинштейн сегодня идет на допрос в Следственный комитет по делу об акции «Книги в парках». Белоруссия ответила России на претензии в контрабанде санкционных товаров тотальной проверкой фур на границе. Продолжается падение цен на нефть. По мнению американских экспертов, оно может оказаться гораздо более затяжным, чем считалось ранее. В России некоммерческим организациям, иностранным агентам запретили участвовать в выборах. Означает ли это конец независимого наблюдения за голосованиями в России? А также в Брюсселе сегодня заседание министров энергетики стран-участниц проекта «Южный поток», о прекращении которого заявила Россия. Ангела Меркель сегодня, как ожидается, будет переизбрана лидером своей партии в Великобритании. Состоится аукцион, на котором будет выставлен оригинал рисунка художника Эрнеста Говарда Шепарда из знаменитой книги Алана Милна «Винни-Пух». У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте! В Челябинске в следственном изоляторе номер один в ночь на вторник взбунтовались около 100 заключенных, сообщил региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний. Беспорядки, по версии начальства колонии, начались после того, как один из осужденных, у которого обнаружили сотовый телефон, отказался выйти из камеры и призвал остальных арестантов к членовредительству. Правозащитники заявляют, что беспорядки в СИЗО-1 начались с понедельника, 8 декабря, из-за того, что администрация учреждения не соблюдала график питания, исключая из него ряд продуктов. Арестованных не выводили на прогулки, не обеспечивали лекарствами, в камерах отключили отопление. Напомним, в августе прошлого года массовый бунт заключенных произошел в колонии города Копейск Челябинской области. Он продолжался 2 дня и привел к возбуждению нескольких уголовных дел и увольнению высокопоставленных чиновников Федеральной службы исполнения наказаний. Из Челябинска передает корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
О предстоящей акции некоторым из родственников заключенных, а также ряду правозащитников, стало известно заранее. Кто-то из осужденных успел их предупредить. Поэтому к тому моменту, как акция началась, у стен СИЗО собралась группа людей, которые не расходятся до сих пор. По утверждению родственников заключенных, причина бунта – дележ власти в режимном учреждении, смена смотрящего. Руководство ГУФСИН возлагает вину на некоего Якуба Каргиева, осетина по национальности, осужденного за убийство. Вот как описывает ситуацию сотрудница пресс-службы ГУФСИН Ольга Емельянова.
Один из осужденных следственного изолятора номер один на законные требования сотрудников выйти из камеры ответил отказом и стал призывать других заключенных членовредительству. Спецконтингент в соседней камере начал стучать в двери, лить воду в коридор, устраивать задымление путем поджога клочков ваты из матрасов и призывать других осужденных поддержать акцию неповиновения администрации учреждения. В результате их поддержали около 100 человек. 8 человек в разных камерах нанесли себе незначительные порезы предплечий. Всем была оказана незамедлительно медицинская помощь. Специальные средства и физическая сила к заключенным не применялись. Жертв нет. У СИЗО собрались около 20 человек, преимущественно молодежь. Полиция была выставлена оцепление. На место происшествия выехало руководство ГУФСИН России по Челябинской области, прокуратуры, Главного управления Министерства внутренних дел, члены Общественной наблюдательной комиссии, сотрудники Следственного комитета Федеральной службы безопасности.
Член Общественной наблюдательной комиссии Николай Щур связывает инцидент в СИЗО с судом над Денисом Михановым, бывшим начальником Копейской колонии номер 6, где в ноябре 2012 года вспыхнул большой бунт заключенных, которые жаловались на издевательства и вымогательства со стороны администрации колонии. Каргиев проходит свидетелем в процессе над Михановым. И по мнению Щура, ЧП в СИЗО – это попытка создать нужный информационный фон накануне приговора Миханову.
Если по этим железным эпизодам, которые они Миханову обвинили, они железные эпизоды, ему выносят оправдательный приговор, значит, они закрывают все остальное и делают вид, что ничего не было. Если власть, они же понимают, что проходит время, выносят обвинительный приговор, они тут же, в считанные дни и месяцы, привлекают к ответственности огромное число больших лиц, поскольку им власть показала, что да, это надо преследовать. И вот 22 декабря ожидается оглашение приговора. Все ждут его большим нетерпением. Поэтому администрация ГУФСИН, понимая, что если будет обвинительный приговор Миханову, то она сядет, вероятностью практически 100%, сядут большие заместители, вытащит генералы из Омска, которого отправили на пенсию, чтобы спрятать. Для этого нужно создать обстановку, что смотрите, какие негодяи, от кого мы вас спасаем. Вы судите человека, который их держал в узде.
Улица Российская, где находится СИЗО, перекрыта в обоих направлениях. По информации агентства «Знак», которому удалось связаться с одним из заключенных, в камеры этой ночью брызгали из газовых баллончиков и порошковых огнетушителей. Известно о двух осужденных, которых очень сильно избили, сломали им руки. А медицинскую помощь, по словам заключенного, тем, кто в их камере порезал себе руки, оказал медик, бросив им один бинт на троих.
Из Челябинска о бунте заключенных в СИЗО номер один передавал Александр Валиев, а мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» на волнах Радио Свобода. И сейчас о ситуации на востоке Украины, в зоне вооруженного противостояния украинских войск и бойцов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Сегодняшний день, 9 декабря, объявлен указом президента Украины Петра Порошенко «Днем тишины». Соблюдать перемирие согласились, на словах, по крайней мере, и лидеры так называемых ДНР и ЛНР. По мнению Порошенко, новое перемирие может способствовать успеху очередного раунда переговоров с сепаратистами, который может состояться в Минске в эту пятницу. Впрочем, формально никто не отменял и предыдущее перемирие, достигнутое по итогам сентябрьских минских консультаций между представителями самопровозглашенных народных республик и украинским руководством. Между тем, за время действия этого документа, только по официальным данным, на востоке Украины погибли более 100 солдат. О том, есть ли признаки соблюдения сегодня противоборствующими сторонами Дня тишины на востоке Украины, мне рассказал боец Национальной гвардии Украины, координатор группы волонтеров спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины Алекс Нойт, к которому ежедневно стекается информация об обстрелах и боевых столкновениях в зоне АТО. Какова сейчас обстановка в самых горячих точках Востока, в аэропорту Донецка? Есть ли какие-то признаки того, что очередное перемирие оказалось более эффективным, чем предыдущее?
Если брать последний час, то сильной активности, вот, насколько я владею информацией, пока не было зафиксировано. То есть абсолютно четко я знаю, что с примерно около 3 часов ночи в Донецке периодически работали гаубицы в разных районах, ну, так называемые кочующие. То есть плотность огня, конечно же, не такая была, как предыдущие 5 суток. Можно сказать, одиночные такие были артнамолеты, но, тем не менее, они именно фиксировались. Примерно с 6 часов вот, до 8 часов, можно сказать, наступило такое вот своеобразное затишье. Хотя сейчас около 8:30 я получил информацию о том, что в районе аэропорта все-таки идут артиллерийские минометные обстрелы, но уточнение этой информации еще не получил окончательно. Такая примерно обстановка на сейчас. То есть 100% перемирие, оно только на бумаге. Фактически его пока еще нет.
Петр Порошенко говорит о сегодняшнем дне тишины в контексте подготовки нового раунда мирных переговоров с сепаратистами, которые могут состояться уже в пятницу. Есть ли у вас ощущение, что эти переговоры будут полезными?
Переговоры, процесс, у них всегда смысл есть. Второе, исходя из всех предыдущих шагов и России, и как и стороны вот второй боевиков, смысл был всегда лишь один, то есть перегруппироваться, нарастить силы и, соответственно, все равно идти к своей цели. Лично у меня и у того слоя людей, с кем я общаюсь, это военные, волонтеры, у нас однозначное мнение, что никакого исполнения тех озвучиваемых вещей не будет. Это однозначно. В это никто абсолютно не верит. Все понимают, что данная встреча будет использована в своих интересах и как нами, ну, в плане того, что мы получаем какую-то передышку, мы получаем основания для поддержки, мы демонстрируем свои намерения, которые, ну, действительно заключаются в том, что все-таки остановить боевые действия и восстановить то, что должно быть восстановлено законно. То есть целостность Украины и, соответственно, возможность заниматься своими делами, так сказать, строить и развиваться в том направлении, в котором мы хотим, назад Украина. Все прекрасно понимают, что противоположная сторона, никто не собирается отказываться от своих целей, они имеют свои цели. Соответственно, эта встреча будет использована ими в своих целях. Тем не менее, такая встреча, я так понимаю, состоится. Почему? Потому что этот шаг, он необходим обеим сторонам.
О ситуации на востоке Украины в так называемый день тишины, объявленный противоборствующими сторонами накануне нового раунда мирных переговоров, говорил координатор группы волонтеров спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины Алекс Нойд. И в продолжение темы российско-украинского конфликта и его последствий. Радио «Свобода» не раз рассказывала о судьбе беженцев с востока Украины, уехавших из зоны боевых действий как в другие украинские регионы, так и в Россию. Мы продолжаем искать и рассказывать истории таких людей. Корреспондент «Радио «Свобода» в Томске» Мелани Бачина встретилась с семьей Денисенко, приехавшей в Сибирь из Донецка.
На старт. Внимание. Марш!
Два брата Дима и Саша катаются с горки во дворе. Это одно из немногих развлечений в деревне. Проблема только в том, что у Димки нет варежек, и ему приходится все время руки держать в карманах. А мальчишке хотелось бы и в снежки поиграть, и вылепить снеговика.
Ну, потому что тут холодно сильно. У меня нет рукавичек, я всегда, когда катаюсь, тут руки.
В Сибири Димке нравится, особенно то, что много снега. Сейчас оба брата сидят дома. Младший Саша еще в школу не ходит, а старший Дима не учится, потому что родители не заплатили за питание. Денег в семье нет.
На данный момент тут сейчас пока не ходит, но вообще ходит. Ну, просто мы как бы не заплатили за питание за прошлый месяц. Вот, ну, заплатим, пойдем. Немножко я не рассчитала, не по-хозяйственному, наверное. Нам никто ничего не говорил, но вы понимаете, ну, когда, ну, повторяют, нужно. Просто, ну, мне стыдно, если честно. Я не привыкла, я привыкла, ну, как бы, всегда хватало раньше. И сейчас как-то так тяжковато.
Ольга Денисенко на 7-м месяце беременности. Многодетная мама как может старается наладить быт. Но пока это получается с трудом. В однокомнатной квартире, куда их поселили, холодно, на стенах плесень, не было толком мебели, а еще нет горячей воды. Когда у тебя трое детей и еще один на подходе, это большая проблема. Воду, чтобы помыться и постирать, постоянно приходится греть на плите.
Плиточку нам соцзащита дала, чайник, тарелочки. Ну а так, что купили, что люди дали?
Первое время, пока у мужа не было работы и материальная помощь, которую выдали в районной администрации, закончилась, семье приходилось голодать. Выручали бабушки, которые приносили детям еду.
Здесь бабулечки, конечно, спасибо им огромное. Они попервах, мы когда приехали, вот кушать нечего было, я же говорю, на второй день пришли три женщины. Картошка, лук, ну, в общем, масло постное. И эти дни мы сидели, ну, в общем, без ничего. Благодаря вот так комендант, по-моему, называется, да, в училище, Мария Васильевна, она уже последние два дня со столовой нам тут борщ, там кашку приносила, потому что она оглянула, ну, мы все.
Ольга Денисенко с мужем и тремя детьми, младшей Соне сейчас 2,5 года, вынуждены были уехать из родного Донецка. Собирались быстро, ехали на перекладных, поэтому с собой взяли только 2 сумки, в основном с детскими вещами. Денег почти не было. Последние месяцы в Донецке они сидели без работы. Чтобы уехать в Россию, продали последнее золото.
Там жить вообще невыносимо стало. Там вокруг все горит, рвется, взрывается. Мы, в принципе, даже и не хотели ехать. Если бы не дети, мы бы там и остались, честно. Все-таки все родное. Ну, когда всю жизнь проживешь вот в одном, ну, в своем, ну, тяжко бросать, очень тяжко. Это все наживалось с трудом. Тоже в кредитах сидели для того, чтобы что-то приобрести. Вот, остались. Дом остался, все в доме. Хозяйство, курочки, поросята. Мы когда сюда ехали в Шигарский район, у нас предполагалась другая работа в другом селе, Татьяновка. Там дом, усадьба, нужно было присматривать за ней, людей принимать. Вот пообещали как бы, ну, зарплату достойную, помощь на будущее. Ну, а когда работодатель нас здесь уже увидел, ну, как бы мы лицом, наверное, не вышли, от нас отказались. Вот мы нашли другую работу и привезли нас сюда. Когда от нас там отказались, мы, я же говорю, мы жили на тот момент в общежитии, это был еще сентябрь месяц, отопительного сезона не было. Было очень холодно, у меня дети заболели, питания у нас как такового не было. Вот мы просились нас отвезти обратно в Томск, потому что там работает служба, вот это вот центр занятости. Там можно было опять-таки работу подобрать, но они нас отказались везти.
У Ольги в Донецке остались родители и старшая дочь. С ними она иногда общается по телефону. Сама возвращаться туда пока не думает. Хотя здесь, в России, столкнулась с тем, чего никак не ожидала. Косые взгляды, осуждения и даже неприязнь.
Здесь немножко, вот я же говорю, мы вот с людьми немного не ладим. А есть такие люди, ну, которые, это даже и рассказывать не очень приятно. Они считают, что нам тут миллионы выплачивают, что мы у них работу отнимаем, жилье. Я даже вот в больнице, в поликлинике у местной столкнулась, ну, с таким, ну, как бы я такого раньше даже не видела. У нас случаев было 3, со мной, с сыном и с мужем. Вот, ему нужно было нитку шов снимать с губы. Нас не принимали, у нас полиса с Томска еще не пришли, вот, и поэтому нас не принимали. Я еле-еле добилась за полтора часа, талончик единовременный. Я просидела под женской консультацией 2 часа, всех отпустили, ушли, простите, на аборты, сказали, сиди. Причем я туда добиралась по холоду 1.5 часа тоже пешком. Я у нее спросила, я говорю, простите, а вы меня примете? Примем. Я говорю, а когда? Сколько нужно, столько будешь сидеть. Ну, как бы я... Ну, гордость у меня все-таки есть. Я развернулась и ушла. Мне не нравится такое обращение. Я себя все-таки как-никак чувствую человеком. Пусть я сейчас не в той ситуации, в которой раньше находилась. Но все-таки я ни у кого ничего не прошу. Я не бомж. Я просто хочу нормального отношения к себе. Больше ничего.
Муж Ольги сейчас работает на стройке. Его зарплата 14 тысяч рублей в месяц. Этих денег явно не хватает, чтобы свести концы с концами. Ведь жизнь буквально приходится начинать с нуля. В маленькой квартирке почти нет мебели, старые диваны да тумбочка, которую мужу дали на работе. В коридоре не проведен свет, на кухне нет крана. Чтобы все это сделать, нужны деньги, а их катастрофически не хватает. Ольга признается, что в завтрашний день она даже не заглядывает, боится, потому что не представляет, как они будут жить дальше. Впереди рождение еще одного ребенка и долгая холодная сибирская зима. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о российских событиях сегодняшнего дня. Сегодня днем поэт Лев Рубинштейн собирается вместе с адвокатом прийти в Следственный комитет России, чтобы дать показания о своем участии в акции «Книги в парках». Завтра к следователям для беседы по этому же делу должен отправиться писатель Виктор Шендерович. Как написали известные своей критикой российских властей Рубинштейн и Шендерович на своих страничках в Фейсбуке, сотрудники Следственного комитета связались с ними в минувшие выходные и сообщили, что допрос будет связан с хищениями денежных средств, совершенных, по версии следствия, организаторами акции «Книги в парках». Среди этих организаторов гражданская жена оппозиционера Владимира Ашуркова, который находится в розыске по делу о хищении средств, собранных на избирательную кампанию бывшего кандидата в мэра Москвы Алексея Навального. Ашурков сейчас проживает в Англии. С подробностями об этой истории моя коллега Светлана Павлова.
О вызове на допрос Следственный комитет Виктор Шендерович и Лев Рубинштейн сообщили на днях на своих страничках в социальной сети Facebook. При этом Рубинштейн опубликовал копию соответствующей повестки. Виктор Шендерович написал, что ему позвонил вежливый молодой человек из Следственного комитета и позвал в гости. Никаких официальных документов из органов ему не приходило, уточнил Шендерович в интервью «Радио Свобода».
Повестки я никакой не получал. Повестку получал Рубинштейн. Мне позвонили, попросили прийти. Речь идет о акции «Книги в парках», в которой мы участвовали, я и Рубинштейн, надо заметить. Участвовали в этом еще десятки людей. На допрос позвали нас. Откуда ноги растут и какую именно мерзость, так сказать, затеял Следственный комитет, я не знаю. Ну, в ближайшее время, видимо, мы это узнаем.
Ну вот СМИ сообщают, что речь может идти о каком-то хищении средств.
Об этом мне и говорил следователь, который мне звонил. Что речь идет о расследовании хищения средств менеджерами проекта «Книги в парках». Какие там средства, я не знаю. В любом случае, масштаб этого дела совершенно несопоставим со статусом, скажем, этого дела, потому что Следственный комитет при живом Кадырове, да, и находящихся на свободе всех наших членов списка Forbes из правительства, да, занимается книгами в парках и допросами Рубинштейна. Повторяю, репутация Следственного комитета такова, что мы можем не сомневаться в том, что ноги растут куда-то в политическую сторону. Что именно, узнаем.
Ну вот еще достаточно распространенная практика, которую Следственный комитет наш иногда воплощает в жизнь, когда люди, вызванные на допрос в качестве свидетелей, впоследствии оказываются, ну, чуть ли не обвиняемыми по этим делам. Есть ли у вас опасения, что что-то подобное может произойти?
Никаких оснований для опасения специального у меня нет. Повторяю, то, что мы имеем дело с Следственным комитетом, с его репутацией безобразной, да, отдаю себе отчет вполне.
Говорил Виктор Шендерович. Лев Рубинштейн подтвердил в интервью «Радио Свобода», что его вызвали Следственный комитет по тому же поводу, что и Виктора Шендеровича.
А это абсолютно то же самое, причем я толком не понимаю, каков может быть интерес у нас. Я так смутно понял, что речь идет о каких-то не туда направленных средствах. Они, видимо, приглашают тех, кто принимал участие в этих фестивалях, которые назывались «Книги в парке». Да? Я повестку получил, я вообще далеко не сразу вспомнил, о чем речь идет. Потому что в моем случае это было 2 года тому назад. Что за этим кроется, я, к сожалению, не знаю, но могу так приблизительно гадать, но не хочется заниматься конспирологическими изысканиями.
Говорил Лев Рубинштейн. Информационный ресурс «Медуза» предполагает, что вызов Шендеровича и Рубинштейна в Следственный комитет может быть связан также с уголовным делом, заведенным в отношении главы Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова. Его обвиняют в хищении денежных средств, собранных на избирательную кампанию бывшего оппозиционера Алексея Навального. Дело в том, что гражданская супруга Ашуркова Александрина Маркво возглавляет креативное продюсерское агентство «Бюро-17», одного из организаторов акции «Книги в парках». Любопытно, что при попытке попасть на официальную страницу «Бюро-17» в интернете, браузер перенаправляется на сайт хостинг-провайдера, то есть странички продюсерского агентства фактически не существует. Есть, впрочем, аккаунт «Бюро-17» в социальной сети ВКонтакте, однако последнее сообщение на этой страничке датировано 2011 годом. Как бы то ни было, Виктор Шендерович в интервью «Радио Свобода» сообщил, что считает вполне правдоподобной версию сайта «Медуза» о связи интереса Следственного комитета к книгам в парках с делом Владимира Ашуркова. В октябре стало известно, что Ашурков попросил политического убежища в Великобритании. Об этом оппозиционер написал в своем твиттере. Он объяснил свое решение политическим преследованием со стороны властей Российской Федерации. От дальнейших комментариев Ашурков отказался. По данным газеты «Известия», оппозиционер подал заявление на предоставление политубежища еще в июле этого года. В анкете, объясняя причину своего обращения, Ашурков пояснил, что он участвовал в оппозиционной политической деятельности на протяжении многих лет и что в России его ждет арест, содержание в нечеловеческих условиях, пытки и несправедливый суд. Вместе с Ашурковым в Великобритании находится его новорожденный сын и гражданская жена с дочерью от первого брака. Как утверждают «Известия», оппозиционеру и его семье выданы регистрационные карточки, которые дают право проживать в Англии, пока не будет принято решение о предоставлении или отказе в политическом убежище. Вместе с Ашурковым по делу о хищении средств на избирательную кампанию Навального проходят и другие сторонники оппозиционера – Константин Генкаускас и Николай Ляскин. По версии следствия, они присвоили несколько миллионов рублей, которые пользователи интернета перечислили Навальному. Константин Янкаускас помещен под домашний арест. Николай Ляскин находится под подпиской о невыезде. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». И сейчас вернемся к последствиям российско-украинского конфликта, на этот раз экономическим. Введенное Россией эмбарго на поставки продуктов из ЕС привело и к осложнению торговых отношений внутри таможенного союза, куда Россия так хотела завлечь Украину при Викторе Януковиче. Сначала Россия обвинила Белоруссию в том, что с ее территории в страну незаконно попадают товары из санкционного списка. Был введен таможенный досмотр белорусских фур, запрещены поставки белорусского мяса с некоторых заводов. В ответ белорусские таможенники возобновили проверки автомобилей, следующих из России. Очевидцы говорят о километровых очередях из грузовиков на белорусско-российской границе. Однако белорусские власти пока хранят молчание на официальном уровне, не подтверждая введение таможенного контроля. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Согласно заявлению Федеральной таможенной службы России, с белорусской стороны границы возобновили работу пункты таможенного досмотра автотранспорта, которые были упразднены 1 июля 2011 года в связи с созданием таможенного союза. ФТС подтверждает, что белорусские таможенники возобновили свою работу на границе с Россией. С нашей стороны таможенного контроля не осуществляется, сообщила представитель пресс-службы Федеральной таможенной службы России Елена Грач. Тем временем белорусские ведомства в понедельник хранили негордое молчание по этой теме. Не было никаких официальных сообщений о введении таможенного контроля ни от чиновников, ни на сайтах белорусских ведомств. В социальных сетях появились свидетельства очевидцев, которые утверждают, что в связи с проверками очереди на пунктах пропуска с российской стороны растянулись на несколько километров. Однако пресс-служба Витебской таможни опровергает информацию об очередях. По состоянию на понедельник очередей на белорусско-российском участке границы не было. Если белорусские таможенники и выезжают для точечной проверки, то задержка транспорта происходит на 5-10 минут для выяснения обстоятельств следования и документов, заявила «Свободе» представительница Витебской таможни. Ранее в пресс-службе Белорусского пограничного государственного комитета сообщали, что правоохранителями были выявлены многочисленные нарушения при перевозке продуктов питания, следующих из России. С начала декабря на российском направлении пограничники совместно с взаимодействующими органами выявили 19 фактов нарушения таможенного законодательства. В 18 случаях были выявлены грузовые автомашины, следующие на въезд в Белоруссию, которые перевозили партии различных наименований товаров, в основном продуктов питания, заявили в Государственном пограничном комитете. Белорусский экономист Леонид Злотников считает, что действия белорусской стороны – это признание того факта, что белорусские товары не в состоянии конкурировать с западными и российскими, особенно после девальвации российского рубля.
Я вчера разговаривал с человеком, который видел эти колонны, которые проверяют то ли милиционеры, то ли таможенники. Не очень они не разобрали, кто на всяком случае останавливает, и очень большие колонны стояли. Это первое. Второе. Главное, а зачем это? Трудно сказать, зачем. Это может быть самое простое, вот гнев нашего руководителя, что мешают торговать и зарабатывать белорусам. А второе, может быть, даже использовать для прикрытия вот неконкурентоспособности белорусских товаров на российском рынке, на то падение в экономике, которое сейчас наблюдается уже несколько месяцев, заметное падение и объемов производства, и затоваривание, и снижение реальной заработной платы, которая по данным Белстата уже 3 месяца снижается. То есть экономика попала в очень плохое положение, и возможно, что как-то надо будет объяснять эти трудности, возможно, так сказать, вот ситуация России пригодится. Страх перед 1 января, когда граница еще больше должна быть открыта и должны товары третьих стран свободно сюда проходить. В соответствии с ЕЭП и даже с таможенным союзом товары, ввезенные в Россию, имеют право пересекать белорусскую границу без всякого контроля. Вот это, может быть, боятся конкуренции с этими товарами. Может быть, попытаются как-то торпедировать или как-то особые условия для себя выторговать в будущем Евразийском экономическом союзе хотя бы на несколько лет.
Считает экономист Леонид Злотников. Напомним краткую предысторию конфликта. Российская страна с 30 ноября запретила белорусам транзит по своей территории в третьи страны продуктов из так называемой санкционной группы без досмотра на российских пунктах пропуска. По заявлению российских властей, это связано с тем, что через границу возятся продукты, импорт которых Москвой в настоящее время запрещен. Александр Лукашенко отреагировал на это довольно резко, назвав поведение Москвы неприличным. Вопрос состоит в том, что Россия пошла на нарушение всех наших соглашений, которые мы достигли в таможенном союзе. Да, можно это объяснять некими вопросами безопасности, терроризмом и так далее. Можно придумать все и пришить ярлыки, заявил белорусский президент и продолжил. Мы понимаем, что Россия нас таким образом толкает впереди себя, чтобы мы запретили, мы не пускали, заявлял Александр Лукашенко в минувшую среду. По всей видимости, официальному Минску действительно не очень хотелось идти на обострение ситуации. Всю прошлую неделю белорусские чиновники заявляли о том, что вопрос будет решен в течение 10 дней и призывали вернуть ситуацию в правовое русло. Однако очевидно, что найти компромисс с Москвой не удалось, и второй фронт торговой войны был открыт на белорусско-российской границе. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода на сайте свобода.орг. И на коротких волнах вы слушаете «Свободу в полдень». Через несколько минут в следующей части нашей программы. Цены на нефть продолжают падать. Баррель сорта Brent стоит уже менее $66. Продолжается и падение курса рубля. В России НКО иностранным агентам запретили участвовать в выборах. Означает ли это конец независимого наблюдения за голосованиями в России? В Брюсселе сегодня состоится заседание министров энергетики стран-участниц проекта «Южный поток», о прекращении которого заявила Россия. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинске в СИЗО номер 1 в ночь на вторник сбунтовались около 100 заключенных. По официальной версии, беспорядки начались после того, как один из них, у которого обнаружили сотовый телефон, отказался выйти из камеры и призвал к бунту остальных. На востоке Украины сегодня так называемый день тишины, прекращение огня сторонами конфликта в Донбассе. Он был объявлен указом президента Петра Порошенко 4 декабря. Сегодня же в Минске должна была состояться очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Однако сепаратисты заявили, что переговоры состоятся только после того, как удастся договориться с Киевом о снятии экономической блокады Донбасса. Поэта Льва Рубинштейна сегодня допросят в Следственном комитете по делу о нецелевом расходовании средств при организации фестиваля «Книги в парках». Российский самолет, задержанный в Нигерии 6 декабря, получил разрешение местных властей на вылет из Кано и покинул аэропорт, продолжив полет, как сообщают российские СМИ, по маршруту следования. Ан-124, принадлежащий российской авиакомпании, перевозил груз для французских вооруженных сил. На его борту находились два вертолета, бронированный джип и контейнеры с грузом, о котором не сообщается. Украина возобновила импорт газа из России, сообщил руководитель пресс-службы Укртрансгаза Максим Белявский. Ежедневный объем поставок составит до 43,5 миллионов кубометров газа. Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже опустилась более чем на 4% и к концу торгов в понедельник составила $63.03 за баррель. Это самая низкая цена на нефть марки WTI за последние 5 лет. Стоимость марки Brent на торгах в Лондоне упала до $66.19. В Брюсселе в Европарламенте сегодня состоится конференция под названием «Украина как тест на европейскую солидарность», сообщает пресс-служба представительства Украины при Евросоюзе. Перед участниками конференции выступит президент Европарламента Мартин Шульц, народные депутаты Украины, а также лидеры крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров. И официальные курсы валют, установленные Центробанком России на сегодня. Доллар 53 рубля 30 копеек, евро 65 рублей 42 копейки. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Цены на нефть продолжают падать, как и курс рубля. Сегодня утром он достиг новых рекордных значений. Баррель нефти Brent стоит уже менее $66. За евро сегодня на торгах в Москве давали более 67 рублей. Падение цен нефти, говорят американские эксперты, может превратиться в гораздо более затяжной феномен, чем предполагали рыночные игроки и многие производители. Слово Юрию Жигалкину.
В понедельник трейдеры на Уолл-стрит получили целый набор новостей, каждая из которых могла бы стать поводом для распродажи контрактов на покупку нефти. Вкупе эти новости вызвали новый приступ паники и падение нефтяных цен до самого низкого за 5 лет уровня. Специалисты заговорили о том, что под напором негативных настроений, превратившихся в подобие снежного кома, цена барреля техасской нефти может в ближайшие дни пасть ниже $60. Первой неприятной новостью стал прогноз инвестиционного банка Morgan Stanley, который был обнародован еще в пятницу после закрытия торгов на бирже. Аналитики респектабельной финансовой фирмы предполагают, что средняя цена нефти в будущем году составит всего $70 за баррель, что на $28 ниже их предыдущего прогноза. И это, в общем, при лучшем для нефтепроизводителям варианте конъюнктурной обстановки в 2015 году. В худшем случае нефть может подешеветь до $43. В условиях, когда ОПЕК продолжает находиться на обочине, над нефтяными ценами нависла самая серьезная с 2009 года угроза, пишут в своем отчете аналитики фирмы. Они предсказывают продолжение падения цен нефти в первой половине следующего года, до тех пор, пока устойчиво низкие цены не приведут к сокращению производства нефти или вмешательству стран ОПЕК в процесс нормального ценообразования, что может помочь обернуть вспять ниспадающую ценовую тенденцию во второй половине 2015 года. Вторым неприятным откровением стало публичное признание Низара Аль-Аццани, главы государственной нефтяной компании Кувейта. Признание состояло в том, что цена нефти не поднимется выше $65 за баррель, по крайней мере, в течение полугода. Причем для ее подъема потребуется либо действие со стороны ОПЕК, либо ощутимое улучшение экономической ситуации в мире и рост спроса на энергоносители. А как стало ясно в понедельник, на экономический рост в регионе, казавшемся недавно самым перспективным, рассчитывать не приходится. Согласно статистике, обнародованной в понедельник, японская экономика испытала в третьем квартале почти 2% спад, в то время как рост китайского экспорта замедлился больше, чем прогнозировали аналитики, а импорт в Китай упал. Рыночным игрокам, оказавшимся заложниками макроэкономических процессов, не оставалось ничего, кроме попыток интерпретировать доступную им рыночную информацию в надежде предугадать поведение нефти в ближайшее время. Но эта информация дает возможности для прямо противоположной трактовки ценовых тенденций. Вот что говорит аналитик информационной службы Bloomberg Сет Бауэр. Падающая цена не является новым сюжетом. Неожиданностью стало усиление этой тенденции. Причина ее заключается в настроениях трейдеров, пытающихся сорвать прибыль на игре на снижении цены. В то же время становится заметным интерес к скупке нефти со стороны инвесторов, рассчитывающих на прибыль в долгосрочной перспективе. Например, американские инвесторы начали перемещать деньги в фонды, инвестирующие в нефть, что обычно является предвестником роста цен нефти. Вместе с тем, если мы посмотрим на поведение фьючерсов, то они продолжают указывать на то, что предложение нефти преобладает над спросом. Некоторые влиятельные аналитики приходят к выводу, что сравнительно невысокие цены нефти могут превратиться в долгосрочную тенденцию, которая в действительности может оказать благотворный эффект на экономику западных стран. Остается немало причин быть крайне осторожными в том, что касается перспектив нефтяных цен, говорит в интервью телеканалу CNBC Адольфо Лауренти, управляющий директор фирмы Mesirow Financial. Поскольку очевидны трудности, испытываемые Европой, существуют серьезные вопросы относительно уровня экономического роста в Китае, вновь проявились проблемы в Японии. Все это дает основание предполагать, что спрос на энергоресурсы останется слабым. Страны ОПЕК, главным образом Саудовская Аравия, не дают никаких сигналов о том, что они готовы поддержать нефтяные цены. Все это дает основание для прогнозов о том, что цены нефти будут оставаться на уровне близком к нынешнему в течение будущего года. С другой стороны, дешевая нефть – это хорошее известие, прежде всего для Соединенных Штатов, где она будет способствовать росту потребления, а также в меньшей степени для Европы, Китая и Японии. Но, несомненно, это обещает новые трудности для тех развивающихся стран, которые полагаются на экспорт нефти для финансирования государственного бюджета. Мы говорим о таких странах, как Нигерия, Мексика и, естественно, некоторые страны Ближнего Востока.
С американским экспертом о перспективах затяжного падения цен на нефть беседовал Юрий Жигалкин. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» и возвращаемся к российским новостям. Российским некоммерческим организациям, внесенным в реестр иностранных агентов, отныне запрещено в какой-либо форме участвовать в избирательных кампаниях. Такие поправки были внесены в закон об основных гарантиях избирательных прав еще в конце ноября. Изменения вступают в силу уже с ближайших выборов. Представители организации в защиту прав избирателей «Голос», которые была первой внесена в реестр иностранных агентов, отмечают, что поправки являются дискриминационными для НКО и противоречат апрельскому решению Конституционного суда. В «Голосе» собираются обратиться в суд за разъяснениями и отмечают, что де-факто наблюдатели от организации уже сталкивались с действием новой редакции закона. Тему продолжит Наталья Джампаладова.
Поправка, о которой идет речь, публично депутатами не обсуждалась и не анонсировалась. Изменения в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан были подписаны президентом Владимиром Путиным еще 25 ноября, наряду с другими поправками, в частности, например, с запретом политическим партиям совершать сделки с НКО, включенными в реестр иностранных агентов. Об этом накануне сообщило издание РБК. Поправки в избирательное законодательство подготовил председатель Конституционного комитета Госдумы Владимир Плигин. Теперь некоммерческим организациям, внесенным в реестр иностранных агентов, запрещено способствовать или препятствовать выдвижению на выборах кандидатов и их списков, выступать с инициативой проведения референдума, а также, цитирую, «в иных формах участвовать в избирательных кампаниях». Что именно подразумевается под иными формами участия, в документе не уточняется. Однако наблюдатели от НКО иностранных агентов, намеренных участвовать в выборах, приравняют к иностранным наблюдателям. При этом, как отмечает издание РБК, статус иностранного наблюдателя российской НКО может и не получить. В сентябре, накануне единого дня голосования, против участия в избирательной кампании некоммерческой организации, внесенной в реестр иностранных агентов, высказался Центр избирком России. В организации заявили, что это является нарушением духа и буквы закона об основных гарантиях избирательных прав граждан и что деятельность таких НКО на выборах может привести к дискредитации института наблюдателей. Григорий Мельканьянц, один из руководителей движения «Голос», которое пришло на смену включенной в список иностранных агентов ассоциации «Голос», полагает, что поправки, внесенные в избирательное законодательство, носят дискриминационный характер. Мельканьянц отмечает, что наблюдатели от организации уже сталкивались с этими ограничениями.
Много раз, в том числе и первые лица государства, заявляли, что этот статус не несет никаких ограничений, дискриминации, мол, вы только включаетесь в процесс, вы продолжаете работать, никто вам мешать не будет. Вот сейчас мы видим, что ситуация иная. Целью этого закона была, конечно же, ограничить деятельность некоммерческих организаций. Мы столкнулись де-факто с ограничением деятельности уже в период проведения, вот недавно проходил единый день голосования выборы, когда Центральная избирательная комиссия со ссылкой на этот закон ссылала по участковым комиссиям информацию, что вот не пущать представителей «Голоса» на избирательные участки со ссылкой на дестабилизацию обстановки, дискредитацию там, института выборов и наблюдателей и так далее. Тому подобное. Уже де-факто такие ограничения были введены, хотя в законе их не было. По сути, сейчас мы видели такое де-юре закрепление этих ограничений в избирательном законодательстве.
По словам Григория Мельканьянца, поправки в законодательство противоречат решению Конституционного суда, по которому была запрещена дискриминация некоммерческих организаций. Движение «Голос» намерено обратиться за разъяснениями в Конституционный суд.
В этом постановлении было указано, что нет цели каким-то образом ограничить деятельность этой организации. И задача была просто дополнительно усилить контроль. А вот эти все органы, они как раз ставят организации, которые находятся в этом реестре, в ряд таких вот вредоносцев. Эти поправки, они были приняты тайно практически, никто на них не обращал внимания. Поправки предлагал Владимир Путин, но там не было именно этого пункта. Это уже была такая инициатива на местах, попытка выслушаться. Наша работа на обжалование вот этих норм в Конституционном суде, чтобы они дали четкое понимание нам, что же они имели в виду. То ли они имели в виду, что они указали в своем постановлении, либо они принимают в том числе вот такие законодательные изменения, тогда они должны пояснить, как такое возможно противоречие. И организация, которая включена в этот реестр, давно уже не работаем, поэтому надеюсь, что эти ограничения на нас распространяться не будут де юре.
Говорил Григорий Мельконьянц. Эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин считает, что с юридической точки зрения внесенная поправка вряд ли скажется на допуске к выборам некоммерческих организаций. Однако на практике наблюдатели могут столкнуться с проблемами.
Есть некоторое количество организаций, которые не признаны юридически иностранными агентами, но наши государственные органы, вопреки закону, говорят о том, что они являются иностранными агентами. Есть ассоциация «Голос», есть движение «Голос». Движение «Голос» — это неформальное организация, которая еще не зарегистрирована. Это движение «Голос» не получает никаких грантов ни зарубежных, ни российских. Действует оно на основе энтузиазма своих сторонников. Эта организация не может быть, даже формально юридически, не может быть признана иностранным агентом. Эта организация, все организации, которые с ней сотрудничают, гражданин-наблюдатель, СОНАР, они, естественно, будут и дальше сопротивляться тому, что происходит с выборами, с деградацией этого важнейшего демократического института. К ним как раз поправка может повлиять именно в том смысле, что слухи, которые будут распространяться, они будут создавать определенное впечатление у организаторов выборов на местах, и там будут сопротивления. Сама вся поправка, как очень многие поправки в наше законодательство, носит скорее пиаровский, рекламный характер. Это размахивание всякими ужасами ради того, чтобы в очередной раз кого-то напугать.
Считает эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин. 5 декабря во время встречи с представителями Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин заявил, что закон о некоммерческих организациях необходимо доработать. Никто изначально не ставил цель кого-то обидеть или унизить, цитирует президент агентства «Интерфакс». 8 декабря Министерство юстиции откликнулось на послание Путина, предложив исключать некоммерческие организации из реестра иностранных агентов по заявлению самой НКО, если внеплановая проверка министерства подтвердит такую возможность, сообщает РАПСИ. Григорий Мельконьянц считает, что подобное нововведение вряд ли будет работать на НКО и предполагает, что чиновники неохотно будут исключать организации из реестра иностранных агентов.
В Министерстве юстиции создается специальный отдел по делам так называемых иностранных агентов, и им нужно что-то делать. Если из этого реестра будет исключаться организация одна за одной, то, полагаю, эти чиновники потеряют смысл своего существования. Во-первых, они будут продолжать включать туда организации, а во-вторых, выйти будет очень непросто. Некоммерческим организациям проще будет создать новую организацию, чем пытаться многие годы выйти из этого злополучного реестра. Эти проверки, которые будут устраивать Минюст, не факт, что организация сможет пройти без потерь. Они будут устанавливать, есть или нет иностранное финансирование. Политическая деятельность будет толковаться очень широко. Так что перспективы у поправок в плане реализации, мне кажется, не очень радужные.
Закон, обязавший некоммерческие организации, которые финансируются из-за рубежа и занимаются политической деятельностью, регистрироваться в качестве иностранных агентов, вступил в силу в России в конце 2012 года. Сейчас в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включено 17 организаций, среди которых Ассоциация «Голос», Правозащитный центр «Мемориал», Институт региональной прессы и другие. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Европейские новости. Сегодня в Брюсселе состоится встреча министров энергетики стран, участвовавших в проекте газопровода «Южный поток», о выходе из которого президент России Владимир Путин заявил 1 декабря. Накануне этой встречи вице-председатель Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович заявил, что Россия может вернуться к проекту строительства газопровода при условии выполнения энергетических правил ЕС, в первую очередь так называемого третьего энергопакета в соответствии соответствии с которым собственниками магистральных трубопроводов, проходящих по территории ЕС, не могут быть компании, добывающие природный газ. Россия не раз заявляла, что считает такое условие неприемлемым. Насколько опасным для европейских стран является конец проекта «Южный поток»? Замерзнет ли Европа без российского газа этой зимой, если по каким-либо причинам будет остановлен транзит топлива через территорию Украины? Аналитики успокаивают, за последние годы зависимость европейских стран от энергетического импорта из России заметно снизилась. Так, Польша потребляет в год около 16 миллиардов кубометров газа, в том числе 6 миллиардов покрывает за счет собственной добычи, а остальное импортирует из России и Норвегии. Масштабные планы по развитию добычи сланцевого газа позволяют думать, что в среднесрочной перспективе Польша сможет полностью обойтись без российских поставок. В перспективе, но не сейчас, хотя зимой этого года больших проблем с газом в Польше не ожидают. Из Варшавы Алексей Диковицкий.
Еще в начале октября нынешнего года президент Польши Бронислав Комаровский заверял, что Россия будет просто не в состоянии отказаться от поставок газа на европейский рынок.
W budżecie rosyjskim pozycja pod tytułem zyski czy ze sprzedaży.
W rosyjskim budżecie punkt dochody od sprzedaży energoresursów, a głównym образом газа, także stanowi несколько десятков процентов этого бюджета. Поэтому солидарность Европейского Союза сделала бы невозможным энергетический шантаж, поскольку этого шантажа не выдержала бы сама Россия, ее бюджет. Однажды такая ситуация в этой стране уже имела место в 80-х годах, когда цена на газ упала в результате американских действий в ОПЕК. И об этом следует сегодня помнить. Кроме этого, нужно стремиться к тому, чтобы ЕС выполнил задание, связанное с концепцией энергетического союза так, чтобы газовые системы всех стран-членов ЕС были объединены между собой. Ну и, наконец, Европейский Союз не должен ухудшать свою ситуацию, усугубляя зависимость от одного поставщика, например, через строительство южного газопровода, по которому шел бы тот же самый российский газ, только другим путем.
Тот самый российский газ, только иной дорогой.
Новая премьер-министр Польши Ева Копач, обращаясь с первой речью к парламенту в качестве руководителя кабинета министров, также говорила об энергетическом союзе, автором идеи которого является ее предшественник Дональд Туск.
Наш край...
Мы будем стараться, чтобы Европейский Союз воплотил в жизнь принцип энергетической солидарности. Поэтому мы должны активно поддерживать создание энергетического союза, что было предложено моим предшественникам, а теперь эту идею поддерживает абсолютное большинство европейских лидеров. Мы не можем допустить, чтобы Польша и другие страны нашего региона были обречены на милость или немилость внешних поставщиков газа, которые ставят цены сырья или его поставки в зависимость от текущих политических целей. Мое правительство будет убеждать ЕС в необходимости эффективно бороться с монополизмом и манипуляцией ценами в этой отрасли.
До укрутения всяких монополистичных практик и манипуляций ценовых.
Что касается энергетического союза, то здесь у Польши и, в частности, у правительства Евы Копач уже появился новый достаточно влиятельный союзник, бывший премьер и автор концепции Дональд Туск, который 1 декабря вступил в должность председателя Совета Европейского Союза. Однако идея европейской энергетической солидарности не воплотится в жизнь в одночасье. Здесь необходимо согласие всех 28 стран-членов ЕС, при этом некоторые из них, причем ключевые, как, например, Германия, ведут собственную политику в области импорта энергоносителей и особого внимания на мнение других, как кажется, не обращают. А зима на пороге уже сегодня. Хватит ли Польша газа в ситуации серьезных перебоев с поставками этого топлива, например, через Украину? Сможет ли Варшава в такой ситуации рассчитывать на реверсные поставки, например, от своих западных соседей? Эксперт топливных рынков Анджей Осядач оценивает ситуацию довольно пессимистично.
Каждый этот газ будет держать у себя, что-то се станет техническое на проездах.
Каждый будет держать газ, который имеется в наличии у себя в случае затяжного конфликта с Россией. Тогда мы останемся сами. Что правда, запасы газа у нас теперь самые большие в истории, около 2,6 миллиардов кубометров. Однако в условиях очень холодной зимы этого хватит на полтора, максимум два месяца. Так что на данный момент без российского газа мы не обойдемся. Следует подчеркнуть, что около 1/4 потребляемого в Польше газа составляет газ собственный, добытый на польской территории, так что на него можно рассчитывать. А вот что касается сланцевого газа, то о нем можно говорить пока что исключительно теоретически. Ряд корпораций занимаются бурением пробных скважин, но весомых результатов пока нет. Важным для энергетической безопасности Польши проектом является строительство порта в городке Свиноустье, который будет принимать танкеры со сжиженным природным газом до 5 миллиардов кубометров в год. Порт должен был быть готов в середине нынешнего года, но завершение его строительства перенесли на 6 месяцев. Мы хотим как можно быстрее закончить строительство газопорта так, чтобы он мог принимать топливо. хотя нашей энергетической безопасности ничего не угрожает, подчеркиваю, и даже если завершение строительства снова будет принесено, хотя меня убеждают, что этого не случится, то у нас по сравнению с другими европейскими странами проблем с газом и так не будет. Я это говорю с полной ответственностью.
Никогда не дошло до кризиса газового,
уверял Дональд Туск летом нынешнего года. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А в завершение программы «Свобода в полдень» о новостях, не связанных с политикой, сегодня в Лондоне в аукционном доме Сотбис будет продаваться оригинал рисунка художника Эрнеста Говарда Шепарда из знаменитой книги Алана Милна «Винни-Пух». Книга Милна стала настольным чтением детей во всем мире, а многие суждения ее главного героя превратились в афоризмы. Интерес к выставленному на продажу рисунку Шепарда, которого называют соавтором образа Винни-Пуха, огромен во всем мире, рассказывает лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Британский художник Эрнест Говард Шепард был иллюстратором двух прозаических книг Алана Милна о Винни-Пухе и двух сборников его стихов, где также упоминается знаменитый медвежонок. На аукционе в Сотбис выставлен рисунок Шепарда из шестой главы книги Милна «Дом на пуховой опушке». На рисунке размером 18,8 на 14,8 сантиметра, выполненном пером и чернилами, изображен эпизод, в котором главные герои книги Кристофер Робин, Винни-Пух и Пятачок находятся на мосту, где Винни-Пух изобрел игру, в которую, как пишет Милн, он и его друзья обычно играли на опушке леса. На рисунке Кристофер Робин облокотился на перила моста, Винни-Пух положил лапы на его нижнюю перекладину, а Пятачок, который слишком мал ростом, чтобы дотянуться до перекладины, держится за пуха, чтобы не упасть с моста. Предварительная каталожная оценка рисунка – 100-150 тысяч фунтов. Прототипом моста, который изображен на рисунке, был реальный мост, известный под названием Позингфорд Бридж, находившийся в деревушке Хартфилд Фарм в графстве Суссекс. В конце 70-х годов прошлого века этот мост пришел в ветхое состояние, и сын Алана Милна, Кристофер Робин, отреставрировал его на собственные деньги. Мост этот стал местом паломничества туристов и почитателей Винни-Пуха со всего мира. Спустя 20 лет мост снова пришел в аварийное состояние, и в 1999 году его пришлось полностью перестроить. Первая книга о Винни-Пухе с иллюстрациями Шепарда была опубликована в 1926 году. Спустя два года вышла в свет вторая книга «Дом на пуховой опушке». Прототипами их героев стали сын писателя Кристофер Робин и его плюшевый медвежонок по имени Винни-Пух. В Англии таких игрушечных медвежат называют «тедди-бэа» и дарят обычно детям при рождении. В свою очередь, игрушечный медведь сына писателя был назван по имени жившей в лондонском зоопарке медведицы Винни-Пег, которая полюбилась Кристоферу Робину. Иллюстрации Шепарда к книгам и стихам о Винни-Пухе стали классическими, неотъемлемым дополнением к текстам Милна. При этом Шепард часто наделял свои рисунки дополнительными деталями, которых не было в книгах. Недаром в Англии его нередко называют соавтором Алана Милна. В России огромную популярность книга Милна приобрела в пересказе Бориса Захадера с иллюстрациями художника Эдуарда Назарова. И, конечно, не меньшую роль при этом сыграли три мультфильма о Винни-Пухе Федора Хитрука. Директор книжного отдела аукционного дома «Сотбис» Филипп Ирингтон рассказал в интервью «Радио Свобода» об истории выставленного на продажу рисунка Шепарда и об обстоятельствах его появления на аукционе.
После того, как Шепард отправил в издательство иллюстрации к книге Милна, издательство ему их вернуло после публикации книги. В 20-е годы он продал оригиналы рисунков на выставке в одной из лондонских галерей. Каталог, который тогда опубликовала эта галерея, послужил для нас отправной точкой для составления провинанса рисунка. Начиная с 20-х годов, этот рисунок Шепарда побывал во многих частных коллекциях. Побывал он и на аукционных торгах в Сотбис впервые в 1971 году, а затем в 1975 году. Более 40 лет этот рисунок был в частной коллекции, и широкая публика не имела к нему доступа. И сейчас приятно осознавать, что он вновь вернулся в Сотбис.
Как вы оцениваете роль Эрнеста Говарда Шепарда в создании образов героев книг Милна и их популяризации?
He's an incredibly assured artist.
Шепард невероятно многосторонний художник. Он приобрел известность, работая карикатуристом в журнале «Панч», где должен был еженедельно публиковать карикатуры. В своих иллюстрациях ему удивительным образом удавалось проникать в характеры и психологию книжных персонажей. Более того, он нередко наделял героев книг дополнительными чертами, правда, не без юмористических нюансов, что придавало его работам какое-то добродушное очарование. Это в полной мере относится и к книгам Милна. Успех и популярность Винни-Пуха в огромной мере стали следствием усилий этого творческого тандема писателя Алана Милна и художника Эрнеста Шепарда. Сам Милн признавал важную роль Шепарда в создании образа Винни-Пуха. Нужно учитывать, что широкая публика представляет себе Винни-Пуха во многом по диснеевским мультфильмам. Однако при этом нужно помнить, что художники этих мультфильмов в огромной мере основывались на оригинальных рисунках Шепарда.
Говорил директор книжного отдела аукционного дома «Сотбис» Филипп Ирингтон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах о развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!